Добрый день, уважаемые радиослушатели. Как всегда, по понедельникам на Эхе Перми программа «Овертайм». Сегодня, к сожалению, без коллеги Юрия Руднева буду вести эту программу один, но он вернется к нам уже в ближайший понедельник, так что не теряйте. А в гостях у меня сегодня Андрей Куляпин, инструктор по джипспиннингу, и Дмитрий Щербаков, рыболов-спортсмен. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это добрый вот день. Андрей был и Дмитрий еще раз.
Добрый день.
Ну, чтобы идентифицировать сразу голоса, ну и понимаете вы о том, что мы будем говорить сегодня о спортивной рыбалке, но и не только. Поговорим сегодня о проблемах, которые волнуют рыболовов и любителей, и профессионалов. Поговорим сегодня о состоянии рыбной ловли как таковой, состоянии водных и биоресурсов не только на территории Пермского края, но думаю, что и Россию можно зацепить, так как Дмитрий как минимум участник соревнований минимум всероссийского уровня по рыбной ловле. И поэтому может поделиться своим опытом, ощущениями, впечатлениями того, что происходит сегодня с, ну, я бы даже сказал, не только со спортивной рыбалкой, но и вообще с отраслью как таковой, да? Ну, давайте начнем все-таки с того, что из себя представляет спортивная рыбалка. Дмитрий, наверное, к вам вопрос сразу. Вот мы перед эфиром немножко поговорили, и вы сказали, что всю рыбу, которую спортсмены вылавливают, потом отпускают. А для меня всегда это выглядело немножко странно, когда 200-300 участников выезжают на какой-то пруд, и насколько скорость вылавливают всю рыбу, которая в этом водоеме находится. Это действительно так или...
Нет, всю рыбу, конечно же, мы не вылавливаем. К взвешиванию предъявляется 5 экземпляров рыб и не более.
Одной породы или...
Нет, породы могут быть разными, но это только 5 рыб и не больше. Задача набрать максимальный вес в 5 рыбах.
И это универсальные правила, или это просто какой-то вид спортивной рыбалки, когда только 5?
Это турнир профессиональный, он называется Pro Anglers League, профессиональная лига рыболовов в простонародье. Сокращенно он называется PAL. А вот такие правила турнира, они более гуманные, они пришли с запада, с басовых турниров, я так понимаю, и рыба предъявляется живой обязательно, и потом возвращается в водоем, что немаловажно. То есть никто рыбу не вылавливает, рыбу ловят, фотографируют, она позирует, да, ее взвешивают, после чего ее отпускают обратно. И она довольная.
А разные турниры проходят? Вот на территории Российской Федерации есть, ну, не знаю, Федерация спортивного рыболовства, скажем, сборная России по спортивному рыболовству?
Есть и сборные, есть и федерации. Да, хотелось бы видеть, конечно, больше движения в сторону развития рыболовного спорта, в сторону развития каких-то состязаний, которые были бы интересны обывателю. Угу. Этого хотелось бы, конечно, видеть больше.
Но, к сожалению,
я так понимаю, что у нас почему-то вот как-то дефицит, наверное, финансов, да, я так понимаю, больше с этим связано.
Ну, я добавлю, я немножко знаю ситуацию. На сегодняшний день Пермская краевая федерация рыболовного спорта, она в таком анабиозном состоянии, но, тем не менее, есть группа энтузиастов, которые хотят возродить ее деятельность, прямо поставить ответственных людей, и этим людям надо немножко толчок и поддержку, конечно, и властей, и рыболовов края.
Все рассчитывают на поддержку властей, но вроде рыбная ловля не требует больших финансовых затрат, и часто люди заниматься начинают профессионально рыбалкой, профессионально рыбными, вот именно рыбным видом спорта, уже любя рыбную, ну, такую вот охоту. И это всегда вот хобби. Здесь, в принципе, я так полагаю, специальной подготовки не нужно. Или?
Нет, это совершенно не так. То есть вот рыбалка и рыболовный спорт – это очень-очень разные вещи. То есть рыболовный спорт – это именно спорт прежде всего. И он очень финансово затратен, он очень затратен в плане времени. Требуется огромное количество информации, знаний, подготовка очень важна. И даже упуская какой-то короткий промежуток времени, ты можешь вылететь из обоймы, если не будешь в курсе последних тенденций, способов поиска ловли и так далее.
Ну, казалось бы, все уже решено. Есть эхолоты, запустил эхолот, купил какой-нибудь крутой спиннинг, и все, вот ты экипирован.
Эхолотов есть огромное количество способов работы. Об этом можно разговаривать часами на самом деле, и не думаю, что людям, которые не осведомлены, будет интересно разговаривать о частотах, частоте картинки и так далее. Но я так скажу, что бюджет одного катера, наверное, экипированного для соревнований, это миллионы рублей, так скажем. Миллионы рублей.
А бывает такое, что люди, экипированные не по последнему слову техники, а с какими-нибудь бамбуковыми удочками, выходят на соревнования, ну и добиваются каких-то результатов?
Это возможно, я уверен, что это возможно. Однако по практике я такого не припомню. Задают, я думаю, это возможно.
Вопросы слушатели задают. Борцы качают мышцы, теннисисты тренируют удары. Что тренируют спортсмены-рыболовы?
Спортсмены-рыболовы тренируют все, я так считаю. Но в основном это, я думаю, понимание с напарником они тренируют, потому что спорт горячий, много сложных ситуаций, и понимание очень важно в какой-то момент.
А это парный спорт, я так понимаю?
Да, это парный спорт.
Расскажите поподробнее о регламенте соревнований, вот в которых, по крайней мере, вы принимаете участие. Ну, вы сказали уже о том, что рыба отпускается, всего 5 рыб, 2 человека. Какие-то еще допуски, основания? Как формируются команды? Вот я знаю, что ваш напарник вообще не пермяк даже.
Да, у меня очень сильный напарник, он из города Москвы, его зовут Андрей Петерцов. Он является 4-кратным чемпионом мира по спиннингу. Он, мало того, еще и чемпион у нас во всех 3 существующих дисциплинах по спиннингу. Также чемпион мира по ловле баса. Его можно перечислять регалии, наверное, бесконечно. Вот. И мне очень приятно именно с ним в команде участвовать, и это для меня огромный опыт. В нашем мире рыболовном я считаю, что он один из самых, так скажем, известных и
в России вы имеете?
Признанных людей.
Да, Петерцов – это значимая фигура, мы все его уважаем. Я говорю о пермских спиннингистах.
Ну, а что такое вообще пермские спиннингисты? Вот к вам, Андрей, тогда вопрос уже сейчас. Это что, это просто сообщество единомышленников? Или это некая структурированная организация, которая в конечном итоге... Ведь у всех спортсменов, у всех видов спорта практически есть спортивные школы, какая-то подготовка. А здесь все равно все как-то, вот говорю, рождается в душе сначала, и потом находит свое отражение вот на...
Это, наверное, рождается вопреки, а не благодаря на данный момент.
Это, видимо, когда как. Обычно рыболовом становится либо тот человек, который поймал хорошую-хорошую рыбу, и, естественно, его захватило это чувство добычи в руках, да? Либо это человек, который подсек хорошую рыбу, боролся с ней, но рыба ушла, и желание вернуть вот этот момент и все-таки взять свой трофей как раз и дает людям вот эту энергию идти на рыбалку. Вот.
У нас проводились даже соревнования, вот я так понимаю, есть летнее, да, и то же самое, градация та же самая и в спортивном рыболовстве, зимнее, летнее, открытая вода или пруд, да?
Возможностей для соревнований, я думаю, есть масса, и не обязательно, чтобы были какие-то границы, главное, чтобы было желание людей, уровень подготовки соответствовал, и чтобы люди болели за любимое дело.
То есть, фактически, у нас любая федерация, допустим, Федерация спортивного рыболовства Пермского края, способна проводить соревнования по своим собственным правилам?
Этого, к сожалению, я не знаю.
Но федерация, она все-таки подчиняется головной какой-то организации, скорее всего, федеральной, да, и все регламенты тех же самых соревнований, они все равно идут согласованные так или иначе. Скорее из центра, да, я не тружусь в федерации, но я примерно общаюсь с людьми, которые на любительском уровне устраивают соревнования действительно на разных водоемах, на водохранилищах, на прудах, значит, на реках всевозможных, и достаточно ответственно подходят к организации, но тем не менее это любительский уровень соревнований, на которых, опять же, иногда участвуют по-приятельски, по-дружески спортсмены, да? Ну, конечно, спортсмены, они выигрывают любителей, поскольку уровень здесь, конечно, подготовки различается. Либо это у тебя хобби, либо это у тебя профессия.
Ну и уровень оборудования, наверное, тоже.
Конечно, уровень оборудования, вот то, о чем Дмитрий сказал. Кстати, пользуясь случаем, скажу, что мне очень приятно сегодня находиться в одной компании с Дмитрием Щербаковым, который...
Он в своих регалиях не сказал ничего.
Да, является... представителем просто Пермского края на таком замечательном, я бы сказал, даже грандиозном турнире, как Pro Anglers League. И мы, спиннингисты Перми, все болеем за экипаж Дмитрия и Андрея Петерцова и желаем им от всей души победы.
И когда спасибо, у вас спасибо. Следующие старты, Дмитрий?
Следующие старты у нас в Астрахани, по-моему, 5 или 6 октября у нас будет старт финального этапа турнира Pro Anglers League 2015.
Финальный этап, это значит, там есть какая-то градация по этапам? Как вообще этот турнир, регламент расписан по году?
Регламент что вы имеете в виду?
По времени. Сколько соревнований в год проходит? Являются ли они переходящими?
Три турнира в год проводятся с каким-то интервалом. Ведется система подсчета очков определенных, и занимая определенное место, ты получаешь очки. Сумма очков выводит тебя на первое место, и ты можешь стать лучшим рыболовом там, такого-то года, что считается очень престижным.
Эти соревнования российского масштаба?
Эти соревнования, можно сказать, российского масштаба, но они считаются на данный момент самыми престижными соревнованиями Европы.
Европы даже?
Да.
Вот для меня это большое удивление. Да, да. Я не думал, что рыболовный спорт в России так развит. А конкуренты на Западе у нас Соединенные Штаты. В Европе есть ли? Кто сильными рыболовами считается? Итальянцы, немцы, финны?
Я считаю, что много очень везде сильных рыболовов, и каждый сильны по-своему. Нельзя говорить, что кто-то из них не силен. Но, однако, в Соединенных Штатах Америки, я считаю, уровень значительно выше, так как призовые фонды у них очень большие в турнирах Bassmaster, и уровень подготовки у них пока они задают тон, так скажем, на данный момент.
Корректно ли будет провести вот такую аналогию, ну, допустим, с боксом, я просто условно. Есть любительский бокс, когда они боксируют на соревнованиях уровня чемпионата Европы, чемпионата мира, Олимпийские игры, у них другая форма защиты. И есть профессиональный бокс, который более зрелищен, вокруг которого крутятся большие деньги. Я так понимаю, чемпионатов мира по спортивной рыбалке не проводится. Это все в рамках крупных коммерческих турниров, организованных какими-то организациями.
Нет, не совсем так. Чемпионаты мира проводятся по этому виду спорта. И мало того, как раз вот мой напарник, он выиграл чемпионат мира по ловле басса, который проходил в Италии не так давно.
А басс — это аббревиатура?
Нет, басс — это окунь.
А,
такой,
о, господи,
только вот, вот видите, не наш такой жизнь. Полосатенький, это другой немножко окунь, отдельное подразделение.
Который... Американская порода окуней, которая переселена в Европу, и в теплых районах Европы она благополучно расплодилась и прижилась. Да.
Очень интересная рыба с кучей моделей поведения. Практически она может ловиться и как пелагическая рыба, и как засадчик. Она практически непредсказуема и имеет массу моделей поведения, которые нужно знать, чтобы на уровне выступать в этом турнире. Это делает турнир очень зрелищным и интересным.
Кстати, вот по поводу моделей поведения. Я так понимаю, это же не просто закинул удочку. Вот вы начали сейчас говорить, может ловиться и как засадчик, и как... какое вы слово произнесли?
Пелагическая рыба – это рыба, которая держится, ну, как правило, в средних слоях воды и не привязана к рельефу.
Толще воды, да.
Угу. А засадчик в кустах?
Засадчик – это из засады, нападение из засады. Бас может тайно охотиться, например, сбиваясь в стаи и охотиться сообща, может вести себя абсолютно непредсказуемо.
Глупее рыбы мне казалось, что нет существ на планете Земля, ну, там, некоторые виды членистоногих. По большому счету, но оказывается, это не так. Все приметы рыболовов, они все работают, и все они основаны на каких-то знаниях о поведении рыб.
Я думаю, что существует у каждого рыболова своя картотека, где он собирает данные, приметы, вплоть до того, что нельзя с собой рыбу брать на рыбалке, иначе ты не поймаешь.
Не дай бог.
Не дай бог, да.
Товарищи могут не отпустить с рыбалки в хорошем самочувствии.
Ну, у нас, видите, рыбалка многим воспринимается действительно как замечательное времяпрепровождение, приятная компания, и очень сложно представить себе, что здесь действительно есть некий, ну, не просто азарт соревнования, у кого рыба больше и кто поймал больше, но и что-то такое, что могло бы это цивилизовать в качестве самостоятельного вида спорта. Есть международная федерация рыболовного спорта?
Вот тут я не осведомлен, есть ли такие федерации, но я думаю, скорее всего, они существуют.
Они как-то не поддерживают соревнования?
В Европе просто и на Западе в целом этот спорт, он очень престижен, популярен. И бывает, я смотрел последнюю статистику, 70-90% граждан участвуют и входят в рыболовные различные клубы. То есть это очень развито, потому что государство занимается этим вопросом, продвигает это направление, занимается охраной рыбных
территорий. Что ловить им на соревнованиях.
Да, им есть что ловить. Поддерживается порядок на водоемах, поддерживаются определенные правила ловли, которые постоянно поддерживают количество рыбы на хорошем уровне в водоемах. На данный момент вот у нас это, к сожалению, не совсем так.
Вот мы сейчас подойдем, поговорим о экологической как раз ситуации, о том, что из себя представляют сегодняшние водоемы Пермского края, но сделаем это после короткой рекламы.
Овертайм.
Программа «Овертайм» на «Эхе Перми». Мы в прямом эфире. Задавайте свои вопросы 404-582-017. Сегодня мы говорим о спортивной рыбалке и не только. И в гостях у меня Андрей Куляпин, инструктор по джиг-спиннингу.
Джиг-спиннинг.
Джигуют-то. Вот
да,
я
джигую.
Да. И Дмитрий Щербаков, рыболов-спортсмен. Вы начали достаточно важную тему, и я знаю, что хотели бы поднять ее в эфире по поводу состояния сегодняшнего рек и рыбных ресурсов.
Да, вот я считаю, это крайне важный вопрос, потому что я считаю, что рыбные запасы нашей страны, ну и даже вот нашего города в целом, это стратегические запасы, особенно в условиях такой ситуации геополитической, которая есть сейчас. И нужно охранять эти ресурсы соответствующим образом, следить за ними. Этого совершенно не делается на данный момент.
Можно ли сказать, что у нас ситуация в этой сфере просто дикая и там абсолютно бесконтрольная?
Она ужасна. Потому что вот на данный момент существует там, по-моему, закон о запрете там, рыбалки сетями.
Да, и да. Существуют также и нормы вылова
да.
рыбы, которые
однако
не соблюдаются.
Однако рыболовные сети, в том числе очень дешевые китайские сети, продаются в любых магазинах практически без ограничений, их продажа разрешена. Этот вопрос много раз поднимался на различных уровнях, но однако эти сети до сих пор продаются. Эти сети очень дешевые, и люди просто бросают их в речках, вылавливают рыбу-то, это еще полбеды, и они могут где-то употребить и оставить эту сеть с гнилой рыбой вместе в воде, и все водоемы забиты этими дешевыми сетями.
Это просто бич, да?
Это бедствие, невероятное бедствие. Я не затрагиваю такие темы, как, допустим, что стоит запретить рыбалку троллингом, потому что это не совсем спортивно и вообще браконьерство, на мой взгляд. Но это крохи по сравнению с тем, что какой вред наносит. На мой взгляд, это продажа китайских сетей и различные перепады уровня воды во время нереста. А также очень важный вопрос, на мой взгляд, почему у нас вот на территории Пермского края огромное количество рек, водохранилищ с огромными территориями. Однако очень мало рыбных инспекторов, которые просто не в состоянии справиться с охраной
таких просторов.
Да, таких просторов. Это же действительно нужно следить, действительно нужно выставлять точки контроля и их снимать. Никто этим не занимается. Мало того, к сожалению, рыбинспекторы занимаются другой деятельностью, по другую сторону.
Крышуют браконьеров?
Ну, и в том числе, и сами торгуют рыбой, да. И
ну, мы не беремся утверждать, что это так, по крайней мере, есть подозрения.
Я не возьмусь это утверждать-то.
На самом деле, такое впечатление, что рыба в нашем Пермском крае, да, если говорить локально, она фактически брошена на произвол судьбы. То есть вот мы до перерыва говорили о соревнованиях Европы, Соединенных Штатов Америки, да, и я скажу, что вот у меня складывается одно мнение, вот рыба там, на Западе и в Америке, она защищена. ее законами обязывают отпускать, сохранять, бережно с ней обращаться, да, там существуют определенные регламенты размножения рыбы, выпускания ее в водоем, да, и вот как пример могу сказать, меня просто поразила фраза одного из американских спиннингистов, который, в статье, которую я прочитал какое-то время назад, он написал, раньше, говорит, у нас в Америке было много крупной рыбы. Теперь, спустя годы, ее стало в разы больше. У нас, к сожалению, ситуация прямо наоборот.
Рыба мельчает. Нет у нас достаточной грамотности у людей.
Не ведется работа со стороны государства.
Просвещения нет?
Просвещения нет совершенно.
У нас нет ни просвещения, и больше того, я бы сказал, что нет культуры. Нет культуры бережного отношения именно к рыбе, ну, если уж об этом говорить, да, и как части природы, да.
Ну, это, наверное, вот в том числе потому, что культуры... работы со стороны государства в этом направлении,
да, конечно,
не ведется.
Конечно.
Людей же нужно научить, им нужно объяснить. И какой-то тон задать этого направления.
Ну, а какие базовые вот сейчас вещи должны обязательно быть в голове каждого рыболова-любителя, не говоря уже о рыболовых спортсменах?
Ну, прежде всего, не стоит брать рыбы больше, чем ты сможешь съесть вот сегодня. Не надо забивать в бесконечном морозильнике различного рода рыбой там, и так далее.
Не надо стремиться набрать рыбу прямо всем своим родным, знакомым, соседям в подъезде. Надо понять одно. Но ты, выходя с рыбалки, всех-то ведь не накормишь.
Ну, это еще полбеды. Самое важное, это еще и понимание, что нужно отпускать крупную рыбу. Вот, например...
Так, за крупной как раз
вот
идет
это, охота. Да, я двумя руками за, потому что крупная рыба – это маточное стадо. Это очень серьезный момент. Если мы перейдем, допустим, к такой рыбе, как щука, то зрелая, половозрелая щука, да, она в нерест выметывает около 300 тысяч икринок.
А вылупляется из них?
А вылупляется, большинство из них вылупляется благополучно, но до, опять же, половозрелости выживает всего лишь 1%, угу, в процессе естественного отбора. Поэтому, допустим, вот я как рыболов-любитель, да, скажу, что я уже много достаточно лет отпускаю всю крупную нерестовую рыбу, да, и я реально осознаю, что когда я отпускаю щуку, и она уходит, махая мне там хвостом в глубину, я понимаю, о, плюс 1000 щук. Мне это греет сердце.
И мы продолжим.
У меня есть такие же друзья.
Продолжим эту тему сразу после коротких новостей на Пермском эхе.
Хорошо.
Продолжается программа «Овертайм» на «Эхе Перми». Здравствуйте, я приветствую в первую очередь тех, кто только что к нам присоединился. Напоминаю, мы говорим о спортивной рыбалке, ну и не только о ней. Андрей Куляпин, инструктор по джигспиннингу, у нас сегодня в гостях. Андрей, еще раз здравствуйте.
Да, здравствуйте.
И Дмитрий Щербаков, рыболов-спортсмен. Дмитрий, еще раз...
Добрый день.
Да. Мы говорили с вами о проблемах, с которыми сегодня сталкиваются и рыболовы-любители, и рыболовы-спортсмены. Вы замечательную фразу сказали, что если бы не дикость, которая происходит сегодня на наших водоемах. Вот так вот мы от спортивной составляющей перешли к природе и рыбоохранной. Но об этом нельзя не сказать. Рыбы бы хватило на всех. Я так понимаю, есть конфликт между рыболовами-спортсменами, с одной стороны, и рыболовами-любителями, которые понимают, что они делают с умом, и браконьерами с другой стороны. Вот вы по одну сторону баррикад, а браконьеры по другую. Те, кого можно назвать браконьерами сегодня, это просто люди с определенным складом характера, не позволяющим им вести себя достойно, либо это наглецы, которые на самом деле не заботиться о том, что будет завтра.
Ну, это на самом деле разные люди. Разные люди. Есть среди них, конечно, и наглецы, но нельзя забывать, в конце концов, и о стариках, дедах, пенсионерах, которые там в деревнях просто там привыкли издревле добывать сетями, да, но я считаю, тот же дед, он может спокойно взять удочку в руки и пойти наловить себе рыбы сколько угодно. Я буквально только-только вчера с рыбалки, я ходил по реке Сылвы, и я скажу, что на всем протяжении Сылвы очень огромные стада рыбы. Надо просто знать подход, надо знать методы ловли, да, выбирать правильные приманки, время, и ты будешь с рыбой, все нормально. Ну, вот... О наглецах, если говорить, да, есть наглецы. Есть наглецы, которые могут даже среди рыболовов нормальных, присутствующих со снастями, там, с удочками, со спиннингами, прийти и прямо на клевое место поставить лодку, мотивируя это тем, что себя, что они физически сильнее или наглее, или у них может быть какое-то там оружие там в лодке, начиная от травматического пистолета, заканчивая топором, и стоять вот таким вот образом.
Браконьерить.
Истреблять рыбу, да, и нагло себя вести.
Ну, вот просвещение, о котором вы, Дмитрий, говорили, это, мне кажется, не только задача государства, но и профессионального сообщества, вас как спортсменов тоже.
Я со своей точки зрения делаю все, что могу. Я разговариваю с каждым человеком о том, что стоит отпускать рыбу, о том, что стоит правильно к этому относиться. Например, вот не так сложно отпускать крупную рыбу, брать рыбу определенного размера.
А какого лучше всего?
И вот ты не нанесешь вреда популяции. Этим должны заниматься ихтиологи. Я поверхностно знаком с этим вопросом. Но я вот, например, вообще рыбы не беру никакой, когда рыбачу, кроме той, которая погибла случайно в моменте ловли. Но я не призываю вовсе к этому.
То есть для вас рыбалка – это действительно увлечение, просто вот охота.
Я ценю те крупицы, которые есть, и стараюсь. Я понимаю цену этой рыбы. Я понимаю, что если я сейчас, например, вот эту крупную щучку отпущу, то завтра я сюда приеду, у меня будет здесь отличная рыбалка. А какой-то рыбы там все равно иногда хватает. Бывает, рыба погибает, травмируется или еще что-то. И мне хватает даже этого, чтобы сварить вечером уху или чтобы постряпала жена пирог, например.
Я добавлю о критериях. В свое время я вот интересовался, какую рыбу стоит отпускать и для чего. И для меня, допустим, очень важно, что отпущенная рыба, она уйдет именно на нерест, да? И, скажем, моя любимая рыба – это щука. Я общался с ихтиологами и узнал от нескольких ихтиологов такое, скажем, коллегиальное мнение, что рыба порядка 3,5-4 килограммов, она уже выходит на более качественный нерест. Угу. Вот именно тот нерест, когда большинство икринок, из них вылупляются мальки, и эти мальки именно выживают. Да? Соответственно, когда, допустим, мы выпускаем такую рыбу, 3,5-4 килограмма, то можно смело говорить о том, что да, она принесет потомство, естественно, если ее не выловят, да. И, конечно, стоит брать, наверное, кулинарную рыбу. Ту, которую приятно подержать
полтора
в руках.
Килограмма.
1,5-2 килограмма, 3 килограмма. Это очень хорошая, это достойная рыба. Ты придешь домой, тебя встретят как охотника, добытчика, все будут рады, ты будешь тоже рад. И еще один тоже вот наболевший вопрос. Ну, не стоит брать мелочь. К сожалению, да, вот многие рыболовы, да и троллинг вот этот,
да, многие рыболовы, маленькую рыбу, к сожалению, выгребаются.
Судачат, забирают 150, 200, 250 грамм весом. Я обращаюсь именно к этим людям.
С ладошку?
Ну, перестаньте это делать.
Да, перестаньте, я присоединюсь, это пожалуй, это просьба.
Вялить эту рыбу же, вот она вот с ладошку как раз.
Это некрасиво.
Ну, да не стоит этого делать ни в коем случае.
Я есть тоже... нормальная кулинарная рыба, стремитесь ловить кулинарную рыбу, не жадничайте, берите сколько вам хватит на сегодня. Природа, она воздаст вам.
Я от себя скажу, что попробуйте хотя бы один раз поймать хорошую рыбу и отпустить ее. Посмотрите ей след, прислушайтесь к себе. Я уверен, многим это понравится, и вы повторите это еще не раз.
Давайте все-таки мы проговорили вот эти важные моменты для вас, но вернемся еще немножко вот к спортивной составляющей. Но ведь главное именно в спортивной составляющей – это вес. И там все спортивные состязания направлены на максимальный вес. Вот
да.
Поделитесь своими какими-то достижениями, Дмитрий, вы в первую очередь.
Чем именно стоит поделиться?
Ну, какими-то результатами, ваш максимум, скажем.
Сдай рыбу.
Вы знаете, к сожалению, я не так много ловил крупных рыб, но больше 10, вот щука, она у нас попадается все-таки еще. Уже меньше, чем раньше, но попадается.
Больше 10 килограммов?
Больше 10 килограммов попадается.
А самы?
Ну, самы-то они там практически совсем уже не ограничены килограммовым весом, мне кажется.
Слушайте, они у нас вообще есть еще?
У нас самы здорово расплодились. И в связи с вот этим последним изменением в климате, потеплением, да, и если раньше самы были только по Чайковским, то позже их стали ловить под Осой, потом под Оханском,
ну, на юге.
Краснокам, Минском, сейчас на Чусовой. А недавно у меня у товарища на Сылве в районе Жибриёв сом просто клюнул, размотал весь шнур, оборвал и ушел. И остались одни эмоции, да. Ну, также я слышал, что есть сомы уже и в Кылосово на Инве. И кто-то даже сказал, что даже выше там Соликамска тоже сомы поднялись. Сомов огромное количество, есть уже специалисты-сомятники, их ловят, к сожалению.
А соревнований по вылову сомов?
Знаете, у нас в соревнованиях сом не принимается к взвешиванию.
Почему?
Потому что, наверное, организаторы решили, что будет слишком большой перекос во взвешивании. И, ну, я думаю, это правильное и обоснованное решение, иначе бы просто пал превратился бы, наверное, в лов сомов.
Все были бы заточены с снастями именно на сома. А что еще? Вообще, какие рыбы, какая рыба принимается к взвешиванию? Какие еще ограничения?
Щука, судак, больше практически ограничений никаких нет.
Карпы?
Нет, карпы не принимаются тоже.
Почему?
То есть, ну, это не хищная рыба, так скажем.
А, нужно ловить именно хищную рыбу?
Да.
А почему хищную?
Это вопрос больше не ко мне, я думаю, это вопрос к организаторам турнира, но мне эти правила нравятся. Я бы не хотел ловить карпа.
Можно ли стать спортсменом, рыболовым спортсменом, любителю? И что для этого нужно пройти? Создать команду, иметь много денег, заявиться на турнир? И как вообще процедура заявления?
Я думаю, что деньги все-таки это не самое главное. Самое главное – это желание. Самое главное – это стремление к познанию методов ловли, желание расти в этом плане. Вот сейчас есть такие люди, которые могут помочь в этом вопросе и научить в чем-то. Так что дерзайте и встретимся в турнире.
Спрашивают, есть ли детско-юношеские школы рыболовного олимпийского резерва? Где учат на спортсмена рыболова?
Я не осведомлен, к сожалению.
Ну, вы, Дмитрий, как пришли к тому, чтобы все-таки войти в команду и заниматься этим более-менее профессионально? Это занимает огромное, гигантское количество времени.
Вы знаете, я этим практически всю жизнь занимался очень плотно и в какой-то момент просто понял, что мне хочется попробовать себя на каком-то вот профессиональном уровне.
И вот, собственно, вы добились этого результата,
да,
сейчас.
Да, на данный момент получилось.
А как выглядят эти соревнования? Вот с точки зрения зрелищности и болельщиков. Вот давайте этим завершим. Просто
катер напичкан буквально камерами и различными со звуком и так далее. И даже у нас в бейсболках, в которых мы рыбачим, есть камеры и микрофон, и слышно, видно все.
И это куда-то транслируется?
Да, да, да. То есть вы можете. Не знаю, куда это транслируется, но поэтому снимают какие-то фильмы о турнирах, и их потом, видимо, можно в интернете посмотреть. Достаточно набрать там про Anglers League фильм, наверное, и вы найдете кучу видео.
Соревнования длятся один день?
Соревнования длятся... Один турнир, сами соревнования, два дня. То есть...
Дневная, ночная рыбалка?
Дневная, да. Один тур – это два дня. Угу. Ну и подготовка к нему. Соответственно, команды приезжают обычно дней за 10, начинают тренироваться, и дней через 10 происходит сам старт.
Вы тренируетесь на той же площадке, на которой по сумме будет происходить соревнование?
Да, да, да.
А где-то в межсезонье между турнирами встречаетесь, или это просто вот любительская рыбалка, вот с Андреем собрались и поехали?
Вы знаете, спорт и рыбалка – это немножко совершенно, я уже говорил, что это разные вещи, и для меня рыбалка – это огромное удовольствие. Спорт для меня – это тяжелый труд. Поэтому, безусловно, от спортивной рыбалки я отдыхаю с помощью рыбалки.
Это замечательное, наверное, времяпрепровождение. Вот как раз и спрашивают, есть ли где тренеры, как проходит обучение, самоучки или есть учителя. Ну вот Андрей, например, является инструктором по джиг-спиннингу. И это кто перенимает? Вы кого инструктируете, Андрей?
Ну, я занимаюсь тем, что помогаю начинающим спиннингистам начать хорошо ловить. Здесь есть система. В отличие от спортсменов, которые работают на время, результат, и они соревнуются друг с другом уже уровнями своего мастерства, я скажу. Да? В отличие от спортсменов, то, чем занимаюсь я, люди, которые ко мне обращаются, я даю им правильное представление именно о ловле, да? О ловле спиннингом. Здесь очень важно правильные приманки знать. Типовые рыбные места, работу с эхолотом, поиск рыбы, да, облов точек, сколько забросов сделать, какими приманками, куда и как, для того, чтобы клюнула рыба. И основной, конечно, плюс – это когда мы выходим с человеком, с начинающим на воду, он начинает ловить прямо в этом сезоне. Поскольку самостоятельно ему будет очень трудно. Начинающие, они совершают миллион ошибок. Причем у каждого
свой. Но на них же и учатся. Самое главное, наверное, да, это не совершать критических ошибок, которые повредили бы ресурсам.
Учатся годами. Учатся годами. И учеба эта проходит таким образом, что люди набивают шишки, не ловят рыбу, выходят с воды расстроенными, уставшими. А когда рядом опытный человек, то, конечно, корректировка действий ведет к тому, что рыба клюет или... У людей получается.
Дмитрий, вы не подумываете о тренерской карьере?
Вы знаете, к сожалению, наверное, тренерская работа – это немножко такой сложный профиль. Предоставлю это другим людям, которые специализируются на этом направлении.
Рано или поздно у вас ведь...
Зарекаться не стану.
Накапливаете огромный опыт сейчас, которым... И в Перми, я думаю, что сейчас никто не мог бы поделиться таким опытом. Да ведь, Андрей?
У нас, кстати, в Перми очень много опытных рыболовов.
Опытных много. Ловят действительно очень многие. У людей за плечами десятки лет спиннинга того же, да, если мы о спиннинге говорим, и много рыбы. Но вот это тренера, на мой взгляд, наверное, это Москва все-таки сосредоточение тренеров, да?
Ну, мода пошла оттуда у нас.
Мода оттуда, да.
Ну, будем надеяться, что она и с вашей помощью тоже доберется и до столицы Придуралья, до Прикамья. Спасибо большое. Дмитрий Щербаков, рыболов-спортсмен, и Андрей Куляпин, инструктор по джигспиннингу, были гостями сегодняшней программы «Овертайм». Провел для вас ее Артем Жаворонков. Спасибо за внимание. Спасибо вам за то, что нашли время прийти.
Спасибо. Любите рыбалку и рыбу.